Анна Матвеева, Лалотта и другие парижские истории. Красный директор. Рассказ в четырех стихиях. Воздух. Бывший директор завода Павел Петрович Романов летел в Париж на свадьбу своей старшей дочери Александры. Бывшими директорами, как и бывшими русскими, не становятся. Романов намеревался работать даже не до пенсии, а до смерти, но его вытурили с завода в 70 лет. Такой вот подарок к юбилею, вместе с приветственным адресом, напольными часами и букетом цветов, глядя на который Павел Петрович подумал: лучше бы деньгами. На заводе остались просторный кабинет, хорошая зарплата, трепет трудового коллектива и душа. Душа-то и терзала его теперь с утра до вечера, не соглашаясь ни на какие подмены. Рыбалка, кроссворды, телевизор, садовые работы. Ничего ей не хотелось, кроме как вернуться на завод и работать дальше. Силы-то в нем ходили еще ого-го какие. Да и завод в этом смысле не кончился. Павел Петрович просыпался в 6 утра, как привык за целую жизнь. И что прикажете делать дальше? Младшая дочь Анна считала, что ему нужно больше времени проводить с внуками, играть с Игнатом в шахматы и водить Настю на гимнастику. Романов был, в принципе, не против, но внуки утомляли его куда сильнее, чем самые нерадивые подчиненные. По сравнению с Игнатом и Настей, даже вороватый снабженец Кудрявцев, с которым они бодались не на жизнь, а на смерть, выглядел ангелом, особенно спустя столько лет. Одно из первых пенсионных впечатлений Романова – теперь он скучал не только по друзьям и соратникам, но даже по тем, кого не выносил. У подлеца Кудрявцева имелись связи наверху, и сковырнуть его с места было делом хлопотным. В конце концов, Романов, конечно, победил, он всегда побеждал. А теперь вдруг начал вспоминать Кудрявцева с теплой улыбкой. Даже слезу однажды выпустил, капелька маленькая, как из шприца перед уколом. А внуки? Ну что тут сказать? Другое время, другие дети. Дочери Павла Петровича, что Александра, что Анна, в детстве были послушными, скромными, учились прилежно. Хоть и поздние они были дети, и отец у них директор завода, а мать главный бухгалтер, а деды ветераны войны, Романов-старший, тот вообще герой Советского Союза. Но девочки были точно такие же, как все советские дети. Разве что в Орленок он их в детстве отправлял пару раз, но и все на том. И без этого считалось, что детство у детей счастливое. Самому Павлу Петровичу такого не досталось. Он родился за год до войны. Жили очень бедно. Мать сварит пустой суп, и детям положено было есть его, пока в кастрюле дно не покажется. И хлеб черный, липкий, горьковатый, но все равно очень вкусный. Павлу Петровичу этот хлеб всю жизнь снится, и каждый раз во сне горбушка такая махонькая. Тут как раз пассажирам привезли обед, начали раздавать коробки. Романов попросил на горячее курицу. Хотел достать сыр из пластиковой упаковки, никак не получалось. То ли он с возрастом стал такой беспомощный, то ли народ разучился делать все на совесть. Романов склонялся ко второму. Вот и покойная супруга Антонина Федоровна в последние годы жизни часто ворчала, что люди совсем стыд потеряли. Разве можно так работать, если за тобой тут же приходится вызывать мастера и все переделывать? Это она про евроремонт. Все годы свои последние угрохала на этот ремонт, а потом слегла, да так и не встала. «Давайте я помогу!» Девушка, которая сидела рядом, сжалилась над Романовым, отобрала у него упаковку с сыром и в два счета чик-чик вспорола ее ноготками. Ногти выкрашены в разные цвета, два посередине красные, остальные розовые. Анна точно такой же маникюр носила, и когда отец возмутился странной модой, объяснила: «Это фэншуй, папа, чтобы деньги водились». Деньги у них в доме всегда были в нужном количестве, Антонина Федоровна вела семейную бухгалтерию так же четко, как заводскую. Детство супруги досталось тоже не из легких. Отец военный не видел разницы между солдатами и собственными малолетними детьми. Антонина в детстве имела два платья – зимнее и летнее, которые по потребности использовали еще и как нарядное. Платье донашивала за старшей сестрой, так же как банты, школьный портфель и мешок для сменки. Каждый вечер, как сделает уроки, помогала матери, то гречу перебирала, то яблоки для компота резала, то простыни подрубала. Обо всем этом супруга подробно рассказывала дочерям, чтобы ценили то, что имеют. И Павел Петрович, где надо, добавлял от себя подробности. А чаще, где не надо, как считала Антонина Федоровна. Девочки росли послушные, но между собой не дружили, даже в раннем детстве. Александра восприняла рождение Анны как наказание. Она думала, мама с папой были ею недовольны, вот и решили завести другую девочку, что с ней им вроде как больше повезет. Сейчас-то Павел Петрович понимал, где они сделали ошибку, но с той станции поезд давно уехал, да и саму станцию уже не разыщешь. Им бы тогда ласку проявить к старшей, объяснить ей, маленькая ни на что не покушается, родители не перестанут любить большую. Но что сам он, что супруга не приучены были вести с детьми задушевные разговоры. Не принято было. Детей тогда вроде как всерьез никто не воспринимал. Это сейчас все как с ума посходили. Только и слышно, детям нужно внимание, детьми нужно заниматься. А результат обратный. Романов за долгие годы на руководящей должности привык держать ориентир на результат. Итоги соцсоревнования, выход продукции и так далее. Психологические нюни были не для него, но теперь, на пенсии, ему пришлось столкнуться с ними лицом, как говорят, к лицу. Павел Петрович жевал сыр, даже не подумав поблагодарить за помощь девушку с разноцветными ногтями. Кивнул, да и хватит. Слово «спасибо» у директоров не в ходу. Съел курицу, подчистил соус ледяным кусочком хлеба, как из морозилки, честное слово. Раньше-то он летал в бизнес-классе, еще в позапрошлом году. Взял у стюардессочки чай с лимоном, размешал сахар пластмассовой ложкой. Сегодня он увидит дочериного жениха, а завтра поведет Александру под венец. Если он у них будет там, конечно, этот венец. Романов с трудом представлял себе, на что походит французская свадьба. Вот у Анны было торжество, любо-дорого вспомнить. Конечно, они с матерью разорились, выкладывая денежки на лимузин, карету, артистов из Москвы. Зато потом разглядывали фотографии, насмотреться не могли. Даже забыли о плохой примете, что младшая первой замуж выскочила. Одно только портило снимки – жених. Павел Петрович недолюбливал зятя Валерку и не понимал, почему Анна его выбрала. На вид пельмень недоваренный, характер склочный, да и зарабатывает меньше дочкиного. Вот и внуки, наверное, в него пошли. Ни в Игнате, ни тем более в Насте дед не видел ничего своего или хотя бы супругиного. Игнат, вертлявый рыжий двоечник, целыми днями лупился в компьютерные игры. Какие уж там шахматы. Только придет из школы, бахнет ранцем, который теперь стали называть рюкзаком, в коридоре, и тут же несется к компьютеру. Павел Петрович, когда это при нем случалось, вмешивался. Запрещал приближаться к компьютеру. Однажды выдернул проводки, а парень в рев. «Ты что, дед, с ума сошел? Я 7 уровней прошел!» Ну, Павел Петрович и не выдержал. Наподдал по заднице. Попробовал бы он в своем детстве так с дедом поговорить, а тот суровый мужик был, кузнец. Тут же получил бы по первое число, какой уж там 7-й уровень. На вопли Игната прибежала Анна. В руках плоский компьютер, как книжка. Планшет называется. И дочь, и зять бродят по дому с этими планшетами, фильмы смотрят. Анна объясняла, это чтобы время зря не тратить. Идет Валерка по квартире, а у него в руках кто-то стреляет и матерится. А навстречу Анна, у той другое кино, с нежностями и голой задницей во весь экран. Счастливый брак. Надо было им с матерью подумать, прежде чем кошелиться на богатую свадьбу. Так вот, Игнат ревет, задыхается, к матери бросается за справедливостью, как в суд. Анна рассердилась, аж вскраснелась вся. У тебя в подчинении столько людей было, а ты с пятиклассником справиться не можешь. Сердце Романова грустно сжалось. Дочь ткнула в него этими словами, как ножом. Он ведь действительно руководил огромным коллективом и с каждым умел найти общий язык. Нигде этому не учат. То есть сейчас-то и этому учат, и другому всякому. На днях Павел Петрович видел в городе рекламную растяжку с красными буквами «Учим говорить нет». Но в его-то время никаких таких курсов для руководителей не было. Все постигал на личном опыте. Ошибался, конечно, но в целом поступал верно. Никто бы на заводе не сказал, что Романов несправедлив как руководитель. А тут, смотрите, попало. Хотя, если призадуматься, что такого? Отец Павла тоже лупил в свое время. Нечасто, за дело. Так ведь он-то на отца такую варежку не разевал. В общем, с Игнатом у них не особенно ладилось. Только перед праздниками парнишка добрел, выклянчивая подарки. Все какие-то игры с жестокостями ему подавай, да телефоны дорогущие. Однажды Павел Петрович купил к Новому году настольный хоккей, но его, кажется, даже и не распаковали, хотя с того Нового года еще три набежало. Так и валяется коробка где-то на балконе. Внучка Настя тоже не слишком льнула к деду. Ее с малолетства таскали по конкурсам красоты для девочек. Вот она и вела себя со всеми, как взрослая женщина. Романова оторопь брала, когда Анна хвалилась Настиными фотографиями. Семилетний ребенок размалеван, как шалава подзаборная. Бальное платье, прозрачные перчатки, на голове корона, с ушей длинные серьги свисают. И взгляд, главное, такой недетский, расчетливый, как у потаскухи. И поза, руки в боки, бедро вперед. Тьфу! Смотреть тошно. Анна обижалась. «Ты, папа, совсем отстал от времени. Разве плохо, что девочка с детства будет уметь следить за собой, что не будет распустюхой, как...» Споткнулась. «Как мать?» — спросил Романов. Сердце в груди тяжело заворочилось, как будто искала выход из грудной клетки. «Я не то хотела сказать», — начала оправдываться Анна. Но мама ведь, правда, не уделяла особого внимания моей внешности. Я даже косы заплетать не умела. Мне учительница в школе показала ей корзиночку, и кральки. Сама ты кралька, она вам жизнь подарила. А ты такие слова говоришь, бесстыжая. Крепко они в тот раз поругались, но уже через день дочь позвонила. Извинялась, плакала. В том же разговоре попросила денег на поездку в Турцию. Настя прошла в какой-то финал детского конкурса красоты, но дорога была за свой счет, а у Анны долги, кредиты, Валерка, которого со всех работ гнали, как таракана. Романов оплатил поездку, но корону Насте выиграть не удалось. Было большое расстройство. Анна говорила, что это все козни организаторов, какая-то пробивная мамашка занесла деньги. Павел Петрович только раз дал себя заманить на один такой конкурс во Дворце молодежи. У них были места в первом ряду, и Анна шепотом на ухо попросила отца говорить тише. Рядом с ними сидели главные враги счастливого Настиного детства – родители Лизы Симоновой. Эта Лиза в итоге и получила корону победительницы. Со сцены отправляла воздушные поцелуи в зал не хуже, чем Лайма Вайкуле. Настя плакала во весь голос, Анна сжимала кулаки, а Романов вспотел от жалости к ним обеим, от своего бессилия помочь. Мама Лизы Симоновой, высокая и толстая, похожая на динозавра из детской энциклопедии, поминутно поправляла очки в розовой оправе, как будто они мешали ей хорошенько разглядеть ликующую дочь. Отец, смуглый примятый брюнет, громко аплодировал и кричал, как в заграничном фильме: «Это моя дочь!» Больше Романов никогда не совершал такой ошибки. Сколько ни звала его Анна, он каждый раз придумывал причину отказаться. Даже на соревнования по гимнастике не ходил. Больно было за Настю, которая вечно оказывалась даже не на вторых, а на десятых ролях. Зря он это вспоминает. Врач из кардиоцентра когда еще сказал: «Вы поменьше думайте о плохом, Павел Петрович. Жизнь, она ведь одинаково несчастная у всех. Радуйтесь моменту. Улыбнулся вам ребенок? Уже хорошо. Птичка запела? Еще лучше. Солнышко выглянуло? Совсем славно». Но как-то не складывалось у него в последнее время с детскими улыбками. Да и погода стояла мрачная, даром что апрель. Да и вместо птичьего щебета за окнами в квартире звучал вороний грай. Романов откинул спинку кресла, сзади недовольно ойкнули, и задремал. Проснулся, когда пилот объявил посадку: «Мы прибываем в аэропорт Шарль-де-Голль города Парижа».